Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, давайте будем читать Слово Божие из второго соборного послания апостола Петра из первой главы и прочитаем. Я прям даже боюсь вас утомлять, а что делать, вы же Библию-то небось не взяли, поэтому надо будет вот всем на слух все воспринимать. Ну, будем читать, да, набрались храбрости и будем читать. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Это было вступление, приветствие. Далее. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Дети говорят, конец. Да? Когда аминь, значит конец, кончилось. Ну, друзья мои, вот мы сегодня собрались, брат мне напомнил, говорит, ты ж, брат, смотри, у нас тут консервативная евангельская церковь. Что это значит? Мы ж с вами евангельские верующие, а вы помните, как мы приняли слово Иисуса Христа, что если кто-то придерживается преданий старцев, а не Евангелия, то он не молодец. Что, если мы с вами консервативные, мы что, преданий старцев больше придерживаемся, чем Евангелие? Вот чувствуете, я вас прям в ловушку сейчас сразу, да? Нет, никакие мы не консервативные, мы консервы. То есть просто по-другому, мы люди уже сформировавшиеся в 60-е, в 70-е годы, любим песни слушать, те, которые в наше время пели, любим, чтобы все было чинно, чтобы в очереди место уступали. Помните, как в автобусы раньше народ подходил, и так все в очередь стоят, и никто не старается забежать вперед, а потом все поломалось. Вот мы с того времени благородного, чинного, спокойного и хотим, чтобы так все и в церкви было. Поэтому мы просто с вами нормальные люди 60-х, 70-х. В общем, консервы. И это не стыдно. Ничего тут стыдного нет. Пусть молодежь идет вперед. У них свои песни, свои ритмы. Господа тоже любят не меньше нас. А мы сегодня посидим, потихонечку поговорим о славе Божьем, а молодежь, которая сюда пришла, пусть к нам в гости сегодня зайдут и слушают нас, как мы общаемся. Может, такое вступление? Ну, я ж не обидно сказал. Не обидно, нет, нет. Дорогие, ну вот теперь давайте пойдем дальше. Если мы евангельские христиане, если для нас Слово Божие самая главная ценность, то позвольте вам плюс вот к тому тексту, который я прочитал, напомнить притчу Христа о талантах. Помните, кто там был немолодец? У которого был один, да? И он пришел, принес хозяину свой, говорит, вот смотри, я тебе твое отдаю, я ничего не украл. И он, правда, надеялся, наверное, хотя бы его похвалят за это дело. Правда? Вот я думаю, что для нас, пенсионеров, это очень актуальная притча. Господи, спасибо тебе, что я пришел на собрание. Господи, скажи мне спасибо. Я ж пришел. Господи, я принес свое уже усталое, больное тело. Я подвиг совершил. Молодым что, раз и пришли. Так они ж не пришли, а я пришел. Господи, и вот здесь сейчас мы побудем около тебя, послушаем слово твое, порадуемся, будет нам хорошо, и тихонечко, неся наставление, пойдем домой. И что ж ему Христос сказал? Что он ему сказал? Ой, говорит, ты что-то, говорит, лукавый. Видите, какой Христос? Христос, он такой удивительный в этих словах, в этой притче, что он даже нам всегда находит, вот когда мы думаем, что мы уж совсем молодцы пред Господом, он говорит, ну давай обратим внимание на деталь. Я тебе для чего талант давал? Для чего? Чтоб ты пошел, хоть бы еще один принес. Ну ладно, не 10, но ты ж должен идти и что-то делать. А ты себя принес, талант отдал и молодец. Знаете как? Это вот такая штука есть в нашей человеческой природе. Мы действительно, как говорит этот господин, ленивые. Не от того, что мы плохие, а за то, что мы устаем. И уже думаем, что пусть молодежь работает, бегает, что-то делает, а у нас время уже все-таки пенсия. Пора отдохнуть. Друзья мои, а вот интересно, на Ниве-то Божией пора отдохнуть или еще пора продолжать делать? Представляете? Вот. И вот поэтому стоит вопрос, что же делать? Вот что же делать? То есть мы с вами, как евангельские христиане, хоть и консервативные, да, а все равно говорим, раз мы верим Евангелию, значит, мы все равно задаем Господу вопрос. Господи, ну а что же сейчас-то можно дальше сделать? Что можно дальше сделать? И поскольку мы с вами не фантазеры, а люди, которые нашу веру строим на написанном тексте, да, мы отсюда берем что-то, и потом пытаемся так вот поступать, то вы согласитесь со мной, что этот текст говорит о работе души человеческой над собой, над характером. Согласны? Да? То есть, вот есть разные дела человеческие. Можно, конечно, пойти сейчас, как апостол Павел, дошел до Рима, потом еще в Испанию собирался, в общем, миссионерствовать. Но у нас как-то с этим уже тяжеловато. Мы максимум, что можем дойти до соседки. Ну, вот куда-то тут, на площадке, да? Ну, далеко нам сейчас не пойдешь. А проблема, оказывается, в евангелизации сейчас не столько в том, чтобы идти, а в том, чтобы люди нам поверили. Вы согласны? Вот. А вот верят они кому? Верят тем, с кем долго жили на одной лестничной клетке, и видят, что люди эти преображены Христом. Вот можно их затерроризировать нашим Евангелием, они же прям дверь закрывают, слышат, опять баптистка пришла, опять сейчас покоя не будет никакого. Вот. А можно совсем по-другому, потому что люди идут к Господу тогда, когда есть удовлетворение их нужды. Вот смотрите, вы помните, что говорил Христос фарисейским миссионерам? Помните? Каждый фарисей – миссионер. Помните, так говорили? Нет? Ну да. Вот. И Христос им сказал, вы обходите до края земли, чтобы обратить кого-то, а потом что сделать? А потом сделать хуже себя. Оказывается, если миссионер не наполнен Христом, не наполнен Богом, не наполнен этим благоуханием, то он даже виновен, он же соблазняет людей. Он нашел человека, сбил его, а потом сделал хуже себя. Я вот такую вещь заметил, что когда читаешь Новый Завет, апостолы не очень-то много в посланиях, ни Павел, ни Петр, ни Иаков, ни Иуда, не очень-то они много зовут верующих ходить благовествовать. А чего они больше всего говорят? Чтобы мы жить стали по-другому. Они даже, когда Павел говорит в послании Римлянам, 13 главе, когда говорит, что нам нужно пробудиться, он говорит, ныне ближе спасение, чем когда мы уверовали. А знаете, как пробудиться? Отложивши прежний образ жизни и мыслей. Получается, что у христиан самая большая проблема не в том, чтобы идти благовествовать, а в том, чтобы соответствовать. И вот это такая длинная история, такое трудное дело, что вообще думается, а ну его, Господи, вот тебе один талант, я тебе, Господи, хоть голова из дня из огня, я ж верю в тебя, как моего Спасителя, ты ж меня на небо возьми. А все остальное, Господи, это так трудно. Но, поскольку здесь написано, что нам откроется свободный вход, то мы понимаем, что может быть и не свободный. Значит, надо стараться, правда, да? И вот что такое свободный вход в Царствие Небесное? Ну, есть народное такое богословие, оно вошло в культуру нашу русскую, что как ты только умрешь, там сразу, там в облаках, где-то таможня дьявольская, и бесы, значит, пропускают праведников, и, значит, нужно на каждой таможне пройти этот пункт, потому что не пускает грехов-то у вас много, и вот как вы туда на небо-то прорветесь? И вот не пускают их. Но это народное такое богословие, и очень многие думают, даже евангельские христиане, что я умру, а меня на небо не пустят. И если я сейчас и должен стараться работать над моим характером, над моей жизнью, чтобы меня на небо пустили. Из вас никто так не думает? А? Ловушка была только что. Смотрите. Значит, если я после того, как умру, должен попасть на небо, да, и чтобы туда попасть, я должен подработать свой характер, и чтобы меня там случайно эти не остановили. Вот я поэтому сейчас, если и стараюсь с соседями жить хорошо, вот если я сейчас и стараюсь как-то менять свой характер, так это на то, чтобы в небо попасть. Это евангельское учение. А? Совсем даже не евангельское. Вообще никакое не евангельское. Да? Мы на небо попадаем только ради крови Иисуса Христа. Аминь. Фу, отлегло. Теперь можно и не стараться. Правда, да? Теперь можно и не стараться. Раз туда и так примут, что стараться-то? Вот тебе, Господи, один талант. Я ж тебе свое принес. Вот я, спасенная душа. Бери, похвали меня, по головке погладь. Я пришел. А Господь говорит, что? Он говорит, лукавый, что ж с ним так трудно, а? И вот, дорогие мои, смотрите, здесь написано в этом тексте, чего так ожидает Иисус? Вот Петр говорит о том, что вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа. Что это такое познание Господа? Вот есть люди, которые до старости дожили, муж и жена, теперь уже лишних слов не говорят, только смотрят друг на друга и радуются, потому что они стали одна душа, одно сердце, они познали друг друга. Вы таких встречали хоть раз в жизни? А? Да? Вот молчат вроде, ничего не говорят. А прямо по глазам видят друг друга, читают друг друга. Сердце друг друга читают. А встречали таких, нет? Интересно, чем мы с вами на небе будем заниматься? Вот возьмут нас туда. А что мы с Богом-то делать будем? И вот если интересно в нас вот эти черты характера Божьего не сформировались, нам же с ним скучно будет. Он же совсем другой будет. Он будет другой, чем мы. Мы как привыкли на земле жить, да? Вот своими мыслями, страстями, обидами. Ну, у нас что есть? Даже некоторые христиане, я слышал, не боятся слова «ну, довели меня, я ж так разозлился на него». Прям слово даже не боятся сказать «я разозлился». Встречали таких? Ну, может, и сами говорите, ну, неважно. Вот, так я что хочу сказать? И вот, друзья, получается, что у нас есть жизнь вот эта старая. Мы тут как на земле привыкли жить вот по-нашему, по-земному. Так думаем и на небо с этим попасть. Господь-то нас спасет. Мы говорим, спасет, Господи, вот тебе один талант, я пришел. А знаете, чего нет? Не по любви это все к Богу. А вы встречали тех, которые дожили до 80 лет и молчат, потому что нечего друг другу сказать, не от того, что знают друг друга, а от того, что работу все переделали, а общего ничего нету, ни с мужем, ни с женой. Ну, разводиться уже поздно, должен кто-то рядом быть. Вы встречали людей, которые к концу жизни остаются чужими друг с другом? Под одной крышей. Вы знаете, что это такое, да? Встречали такое, да? Это такая боль. Это такая боль. Ты живешь под крышей с человеком, а ты один. Не двое нас, а один. Разные. А потому что всю жизнь не старались второй талант приобрести. Ведь вот почему нужно проявить в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Это знаете что? Это ступеньки возрастания в познании Господа, вырастания в Него, чтобы чувствовать Его сердцем. Знаете, Бог готовит невесту. Невесту Агнцу готовит. И вот на земле Он нас побуждает вот все это делать, работать над нашим характером, чтобы у нас сформировался такой же характер, как у Него. Мы говорим, ой, это так трудно. Вообще мы до Бога никогда не доберемся. Он такой высокий, мы такие грешные. Ну, а зачем же тогда этот господин с талантами-то послал их, а? Значит, это воля его, чтобы было еще хоть по одному таланту, правда? А кто-то еще на 5-5 принес, а кто-то на 10-10. Но если он так хочет, если он хочет, чтобы его невеста понимала, чтобы ей не было с ним скучно, ему с ней не было скучно. Мы ж на небе-то будем общаться, вот общаются Отец, Сын, Дух Святой, и нас туда еще взяли в эту семью. И вот получается, что мы не останемся без успеха и плода в познании Господа. Это значит, мы начнем его понимать. У нас чувствования Христовы будут. Мы будем из одной семьи. Это не страх, что тебя бесы через таможню не пропустят. Нас туда кровь Христа пропускает. А это другое, это сознание стыда, что была возможность узнать Христа, а я ничего не сделал. Я иду как головня, я Христа не знаю. Вот это очень такая интересная вещь. Это вот, знаете почему, наш вот русский перевод Библии, он очень ориентирован на людей полуязычников. Когда-то наш писатель, знаменитый Лесков, говорил, «Русь крестили, да не просветили». И поэтому у большинства православного люда перед Богом остается страх. Не страх, как любящего Бога, а страх, как Бога, который накажет, потому что истинного покаяния, примирения так и не было. А когда человек крещен, а не посвятил себя Богу, ну, в детстве крещен, может, даже и взрослый, когда у него это не произошло из веры в Евангелие, веры в Христа как Спасителя, он Бога боится, только не страхом благоговения, а страхом ужаса. И вот поэтому даже наш перевод, он как-то так очень... Я специально смотрел греческие, там другие переводы в других странах, протестантские всякие наши переводы разные. Я заметил, тут столько любви в этих словах, столько любви. Откроется нам свободный вход в Царство. Это значит, Царство Божие, оно уже внутри нас есть. Это царство, это значит, Бог царствует. Это значит, уже сейчас, если мы прилагаем усилия, мы переживаем Царство Божие в себе. Друзья мои, вот сидишь тихо, а Господа чувствуешь. Потому что в твоем сердце и любовь, и братолюбие, и вот другие эти качества. Вы понимаете, здесь речь идет не о будущем, чтобы нам через бесов пролететь через таможню туда. Речь идет о настоящем, чтобы с Богом сердце в сердце познать. Ну вот как супруги познают друг друга сердцем. Но я, наверное, не те слова говорю. Вы видели таких супругов хоть кто-нибудь, а? А? Ну хоть кто-нибудь счастлив в браке настолько, что вы одно сердце, а? Понимаете? Вы уже не холостые, вы уже все у вас, вы уже все пережили, что нужно. Вы теперь к небесному браку готовитесь. Вот, дорогие мои, и теперь я хотел бы немножко остановиться на этих шагах в познании Христа. Значит, для того, чтобы это могло случиться, апостол говорит, нужны вещи какие? Первое. Нужно, чтобы об этом сказал Бог. Потому что если ты начнешь самовольно пред Богом смиряться, то Бог это не похвалит. В послании к Колоссянам про это написано, о самовольном смирении пред Богом. Бог не любит самовольное. Люди самовольно смиряются, постный левит принимают, такой хуйню. Вот. Бывает еще что-то такое дело. А вот там написано, есть великие и драгоценные обетования. То есть есть Слово Божие. Он сказал, раз я вас позвал быть подобными мне, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, значит, так и получится. Это обещание. Вот никогда нельзя заниматься уподоблением Господу самовольно. Люди много чего делают самовольно. Говорят, пошел в монастырь, сидишь в келье, поклоны бьешь, это ты Богу угождаешь. Ничего ты Богу не угождаешь. Богу это ни грамма не надо. Богу надо совсем другое, вот что тут написано. А ты самовольно смиряешься, делаешь не то, что нужно. Дарованные великие драгоценные обетования, первое основание. И второе еще, знаете, что есть? Даровано великая божественная сила. Вот у нас всегда проблема, когда мы работаем над нашим характером, что силы нету. Говорим, зла на тебя не хватает. А вот силы на кротость вообще нету. И вот Господь говорит, что когда мы просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда слушает, значит, и получаем просимое. Значит, если есть такое обетование, что мы призваны познавать его, значит, будет сила тогда Божия действовать? Можно тогда молиться с надеждой, что Бог поможет, а? Вот когда знаешь точно, что Бог сказал, тогда Он точно тебе ответит. А когда молишься о том, что Бог не сказал, Он тебе не ответит, и у тебя только уныние получается. Вот поэтому, прежде чем проявлять вот в добродетели, рассудительности и так далее, нужно сначала понять, что это Бог сказал, что это не самовольное смирение, не самовольное познание Бога, не так, как мирские делают, а так, как нарисовала Слово Божие. И сила Божия для этого есть. Ну, теперь смотрите. Покажите в вере вашей добродетель. Что такое вера? Ну, сложно сегодня долго рассказывать. В Писании написано, что вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Мы слово «вера» употребляем в разных смыслах. Там и доверие, да? Там и то, что мы считаем невидимое существующим. Но вы знаете что? Есть еще вера, которая называется мировоззрение человека. И вот когда мы примирились с Господом, у нас поменялось мировоззрение, у нас обновился ум, да? Ну, правда, так же было. Мы же отложили образ мысли ветхого человека. И вот он теперь говорит, давайте вот с этого начнем. Итак, вы посвятили себя Господу в день покаяния. У вас изменялось мировоззрение. Все. Теперь покажите добродетель. Ну, это что значит? Нужно идти делать добрые дела? Вот тут, ну, как вам сказать, я хочу немножко приоткрыть это слово. Я когда полез в греческий словарь, посмотрел, что значит это слово. А вы знаете, оказывается, у греков слово «добродетель» – это великий нравственный идеал. Я повторяю слово. Покажите в вере вашей великий нравственный идеал. Что это такое? Вот мы уверовали в Господа, а вы знаете, что Бог нам дал великий нравственный идеал самого Бога. Он сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И многие люди никак не могут верою принять, что они с помощью Бога могут дерзать уподобляться самому Богу. Они говорят, да куда мне Бога? Мне хоть бы до какого-нибудь святого. Ну, я хоть на нашего пресвитера буду похож. Нет! Вот надо для себя в жизни провозгласить великий идеал библейский. Вот уж если я расту в Христа, так не меньше, чем Христос. Понятно, о чем говорю, да? Вот это очень важный духовный шаг. Ты не будешь расти, пока не знаешь, к чему расти. И вот первый шаг – покажите в вере вашей добродетель. Еще не дело. А вот, ну, видите как. Я не знаю, я не буду сейчас критиковать всех этих переводчиков. Я просто, сейчас самое простое читать по-гречески. Ну, правда, не все же мы так можем. Поэтому я просто с вами делюсь то, что я там прочитал. Вот. Теперь смотрите, что написано. Покажите вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность. Значит, если ты хочешь построить красивый дом, а денег мало, то ты можешь строить, знаешь как, нарисовать архитектурный проект и рассчитывать. Первые 5 лет построю вот это, вторые 5 лет построю вот это, третьи вот это. Один брат говорил, я никакого плана не имел, поэтому моя дача получилась, это ряд сараев. А можно было проект сделать и потихоньку, шаг за шагом, строить красивое здание, правда? Вот оказывается, когда ты стремишься вырасти в Бога, говорит Писание, сядь, подумай, а как ты это будешь делать? Ну, я для начала заповеди Божьи прочитаю все, изучу. Потом я посмотрю, как интересно поступали апостолы. Постараюсь, как Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Потом посмотрю на самого Христа, как он на земле поступал. Потом я посмотрю, как Бог в Библии действует. И вот я так, проявляя рассудительность, я уж хотя бы буду знать, что делать, правда? Мы ведь как молимся? Господи, благослови меня уподобиться Тебе. Бог говорит, да правильно, но только теперь читай Библию и уподобляйся. То есть у тебя должна быть рассудительность. Рассудительность, что ты будешь шаг за шагом делать. Правда это важно? Итак, вера, великий нравственный идеал и потом рассудительность. в рассудительности, воздержании. Вот сейчас у нас опять кризис, да? Что хорошо в кризисе? Мы начинаем вещи беречь. То, что раньше сразу раз и на помойку, а теперь начинаем беречь. В рассудительности воздержание. То есть нужно что-то делать, а что-то не делать. Потому что, вот смотрите, даже когда мы дом строим, правда, мы стараемся лишних вещей не покупать, потому что нужно, вот, главное, поставить коробку здания, да, там, двери поставить, то все. Потом когда-нибудь я какие-то там финтикрючки куплю, а пока что я буду воздерживаться, мне же нужно дом построить, правда, да? Так мы детей воспитываем тоже с воздержанием своим, правда? Не все себе сразу можем позволить. Вот удивительно, что, оказывается, воздержание – это не просто само по себе такая важная вещь, она важна, потому что мне же надо как-то этого достичь. Мне бы сейчас хотя бы заповеди наизусть запомнить, мне бы хотя бы как-нибудь научиться апостолам подражать, мне бы как-то сейчас все по Христу действовать, мне бы сейчас как-то начать действовать по Богу. «Пишу вам, отцы, вы познали безначального». Помните, да? И вы скажете, но это не, мы же уже тут консервы, что нам? Мы этим заниматься не будем. Лукавый и ленивый раб, я сейчас скажу гневно. У нас сейчас самое время заняться этим делом. У нас сейчас много времени. И сейчас мы можем потихонечку, читая Библию, смотреть, Господи, какие Твои заповеди? Взять да заучить некоторые. Да? А потом взять еще и все время Христа к себе примерять. И потом еще и на Бога, и все время к себе применять. Понимаете, у нас есть чем заняться, пенсионер не потерянный человек. Аминь, нет? Аминь. Пенсионер не потерянный человек. Теперь смотрите, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение. Да? Это же надо перетерпеть, это же еще время. В терпении благочестие. Вот про терпение все понятно, про благочестие я хотел бы немножко рассказать. Вы знаете, слово тоже очень красивое, добрая честь. Ну, по-русски так звучит. А знаете, как это звучит по-гречески? Интересный смысл. Наполненность Христом. Пронизанность Христом. Знаете, как свет яблока просвечивает, и вот оно прямо золотистое такое, да? Вот оказывается, мы же возрастаем в Христа, чтобы у нас появился результат пронизанность Христа. Вот, а кто нас проверит, пронизан или нет? Не Бог, соседка. Мы же ей собираемся благовествовать, правда, да? Она тебе и скажет, Марьяш, ты ж какая-то такая вся божественная. Прям какая-то светишься вся. Что это с тобой-то? Расскажи. Вы понимаете, какая штука? Вот окажется, благочестие – это не просто правило, где сесть, где встать. Нет. Это когда Христос в тебе отразился. Правда интересно? Ух, есть у пенсионеров работа, да? Благочестие. В благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Знаете, почему здесь отдельно братолюбие, отдельно любовь? Любить всех легко, брата трудно. Все равно у нас всегда по списку среди людей есть тех, которых мы никак не можем полюбить, потому что они достали. Не хватает ни на них ни терпения, ни зла, ничего не хватает. Друзья мои. И вот, оказывается, есть такая вот ступенечка. Ведь, понимаете, на небе же будет любовь, да? Знание упразднится, да? Уйдет это все. А вот любовь будет. И значит, ты приходишь на небо, а там рядом с тобой посадили именно сестру. Будете в одной палате жить, понимаете, именно та, которую твои глаза не видели. А Христос, Он с юмором, поместит вас в одном месте, и все, и будете там жить, и все. Вот, но, друзья мои, и вот это есть привыкание к небу сейчас. Поэтому надо писать список всех твоих людей, и чтобы везде у тебя плюсики были. Люблю. Верою, но люблю. Зубки так жало, но люблю. Господи, я вообще люблю и буду любить всегда. И поэтому все проблемы тебе отдаю, а сестру люблю. Вот как. И тогда венец – любовь. Друзья мои, Евангелие, оно такое красивое, оно такое приятное, оно такое радостное. Мы с вами к небу готовимся. Поэтому я хотел бы всех консервативных евангельских христиан, сегодня собравшихся, и молодежь, которая нас подслушивает, вот, пригласить вот этот текст, принять близко к сердцу, почувствовать его. И знаете еще, что очень важно сделать? Вот сейчас проповедь заканчивается, а вы попытайтесь вот для себя, особенно, может быть, те, кто записывают, и даже просто кто будет молиться, может быть, в одном-двух предложении сказать: «Господи, а что ж ты мне сегодня сказал?» Потому что послушать одно, а сказать, что я уразумел, правда, другое, это уже целая работа. Это непросто. А иначе опять получится: пришли, посидели, довольные пошли. Вот тебе, Господи, один талант. Он говорит: а где прибыток? Но ты какое усилие употребил сегодня? В общем, друзья мои, благослови вас Господь.